Радио Прага. Новости.
В Киев прибыли грузовики с чешской гуманитарной помощью. Министр обороны Чехии ведет переговоры в Индии. Процентная ставка по ипотечным кредитам достигла рекордного минимума. В ночь со вторника на среду в Киев прибыли 4 грузовика с 40 тоннами гуманитарной помощи, которые выехали из Чехии в понедельник. Об этом сообщила представитель чешского Красного Креста Мирослава Ярудкова. Утром в среду началось оформление необходимых таможенных документов, а потом разгрузка содержимого грузовиков. Среди той гуманитарной помощи, которая была отправлена в Украину, медикаменты, спальные мешки, одеяла, изоляционные материалы и даже кровля для крыш. Распределением доставленных грузов по регионам Украины займется местное отделение Международного Красного Креста. Среди городов, куда будут отправлены медикаменты, Мариуполь, Харьков, Бердянск, Одесса, Николаев и Мелитополь. Отправка гуманитарной помощи из Чехии в Украину была организована при поддержке правительства Чешской Республики. Министр обороны Чехии Мартин Стропницкий, который находится с официальным визитом в Индии, поставил перед собой цель добиться заключения договоров, которые поддержали бы чешскую военную промышленность. Глава военного ведомства хочет предложить индийским вооруженным силам военные самолеты, грузовые автомобили и винтовки. Также министр обороны Чехии будет присутствовать на открытии авиасалона Air India, где он в торжественной обстановке откроет стенд компании Aircraft Industries из чешского города Куновице. Эта фирма производит самолеты L-410 и их уже приобрел граничащий с Индией Непал. Чешские промышленники надеются, что данными самолетами заинтересуется и индийская сторона. Мартин Стропницкий пробудет в Индии до пятницы. Его программа достаточно разнообразна и включает в себя встречу также с премьер-министром страны. Процентная ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике достигла в январе этого года рекордного минимума. Сейчас средняя ставка составляет 2,34%. В декабре эта цифра была 2,37%. Компания Финцентрум Гипоиндекс, которая ведет мониторинг рынка ипотечных кредитов в стране, начиная с 2003 года, утверждает, что именно сейчас самое удачное время для приобретения недвижимости. По данным Финцентрум Гипоиндекс, самая высокая ставка по ипотечным кредитам в Чехии была в 2008 году, тогда она составляла 5,82%. В среду были объявлены номинанты на престижную премию театральных критиков. Среди кандидатов на почетное звание «Лучший театр 2014 года» пражские театры «Назабрадли» и «Студия героев», городской театр «Кладно» и театр «Гадивадла» из Брно. Номинанты в категории «Спектакль года» – это «Мариша», поставленная в театре «Гадивадла», «Барашек, который упал с неба», театра под названием «Наивный театр» из города Либерец и «Велвет Гавл», то есть «Бархатный гавл» пражского театра «Назабрадли». Вручение премии состоится 13 марта. Во время зимнего трансферного окна, открытого во время зимних каникул, в чешскую футбольную лигу влилось более 20 иностранных спортсменов. Впервые после разделения Чехословакии количество легионеров в высшей футбольной лиге превысило 100 человек. Перед стартом весенней части чемпионата их насчитывается 106, что составляет почти четверть списка всех футболистов, задействованных в первенстве Чехии. Гастарбайтеры распределены по клубам неравномерно. Если в 99 году в каждом клубе насчитывалось по одному иностранному футболисту, то ныне в Либерецком Славане и в Пражской Дукле их по 12 человек. Только 4 клуба высшей лиги имеют в своем составе исключительно игроков, для которых родным является чешский или словацкий язык. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Президент и правительство отлаживали внешнеполитическую стратегию Чехии. В детсадах зачитываются сказками Андерсена в судейской мантии. В Чехии при помощи общественности создают виртуальный музей ГУЛАГа. Ну а в рубрике об истории моравского сукна. Об этом в программе «Радио Прага». Во вторник в Пражском Граде прошло совещание президента Милоша Земана с пятеркой ключевых чешских политиков по вопросам приведения чешской внешней политики к общему знаменателю. Ключевыми вопросами обсуждения стали терроризм и конфликт в Украине, продолжает Ольга Васенкевич.
Пятеро чешских политиков, министр обороны Мартин Стропницкий, председатель Сената Милан Штех, премьер-министр Богуслав Суботка, председатель Палаты депутатов Ян Гамачик и министр иностранных дел Лубомир Зааралек встретились во вторник в Пражском граде с президентом республики Милошем Земаном. Встреча проходила под девизом «Согласование внешнеполитического курса Чешской республики». В последнее время ситуация по вопросам внешней политики страны была несколько напряженной. Это было связано с противоречивыми высказываниями президента страны по вопросам конфликта на Украине и организации «Исламское государство». Именно эти темы стали ключевыми для первой встречи политиков в данном формате.
В отношении конфликта на Украине нам удалось договориться о том, что единственным верным путем должно стать политическое решение ситуации. Одновременно мы сошлись на том, что поставки оружия на Украину не будут правильным решением. Если говорить о ситуации на востоке Украины, мы стоим на краю пропасти, и я считаю, что очень важно соблюсти Минские соглашения. Стоим на грани пропасти, а я несмирно
важно, чтобы се подарило наполнить Минские договоры. Прокомментировал итоги встречи премьер-министр Богуслав Суботка. Вторым вопросом, обсуждавшимся в рамках встречи, стала позиция Чешской Республики по отношению к международному терроризму организации «Исламское государство». Министр иностранных дел Лубомир Зааралек после трехчасового совещания сообщил журналистам, что получил от президента Земана зонтик в подарок. О вручении этого подарка Милош Земан уже упомянул ранее, когда сравнивал Зааралека с Невиллом Чемберленом, уступившим Гитлеру. Напомним, что Лубомир Зааралек ранее критиковал президента страны за горячность в его призывах о нанесении совместного удара государств-членов Совета Безопасности ООН по исламскому государству.
Нам удалось договориться о том, что международный терроризм, особенно ныне в лице исламского государства, представляет собой серьезную угрозу. Для борьбы с ним необходимо тесное международное сотрудничество и активность со стороны Чешской Республики. На почве Североатлантического альянса, Евросоюза, ООН, Чешская Республика должна делать все возможное в борьбе с терроризмом, но также не забывать и о его социальных и экономических корнях.
С терроризмом, але také, abychom bojovali se sociálními a ekonomickými kořeny terorismu.
Подчеркнул Богуслав Суботка. Совещание в формате президент, премьер, председатель обеих палат парламента, министр иностранных дел и министр обороны должно проходить три раза в год. На следующем заседании предполагается обсудить вопросы экономической дипломатии.
Příště budeme mluvit o ekonomické diplomacii. Stojí za to, abychom si rozdělili.
В следующий раз мы планируем вести переговоры об экономической дипломатии. Имеет смысл, чтобы мы распределили свои визиты в отдельные страны. Нет смысла в том, чтобы все мы ездили в одни и те же страны. Это можно гораздо лучше скоординировать и тем самым сэкономить средства налогоплательщиков. Тем для обсуждения много, именно поэтому я предлагаю, что в последующие месяцы мы будем встречаться чаще, чтобы обсудить все эти важные вопросы.
Заключил премьер-министр.
Хит в детских садах Моравско-Силезского края Чехии – полицейские сказки, сочиненные судьей города Острава Романом Покорным, в первую очередь занимающимся вовсе не литературой, а уголовными делами. Сказки эти о том, как правильно поступить, если ты нашел в песочнице шприц или увидел, как на бабушку напал нехороший дядя. С автором беседовала Ларета Вашкова.
Главными героями 16 сказочных рассказов, в которых завуалирована инструкция правильного реагирования на значимые раздражители, предстают справедливые полицейский Гондик и судья Пшемысл. Натолкнувшись на информацию о полицейских сказках, я подумала, а как же они могли бы начинаться? Жили-были полицейский да судья? Ну из чего вообще закрутилось это колесо сказочного обозрения?
Каждая сказка начинается по-другому. И даже не знаю, стартует ли вообще какая-либо из них зачином «жили-были». Вообще же мы прибегли к сказочной форме потому, что книга предназначается для маленьких детей, которые либо еще не умеют читать, либо читают свои самые первые книжки. После совещания с полицейскими Северо-Моравского края о необходимости принятия профилактических мер по предотвращению преступлений, мы решили, что надо придумать что-то такое и для тех, кто еще за 1000 верст находится от преступных замыслов, чтобы им в процессе их повзросления и в голову ничего подобного не приходило.
Говорит автор сказок Роман Покорный. В первой сказке, насколько я понимаю, страж порядка из Фридека Мистика спасает утопающую девушку, что, кажется, действительно имело место в практике этого полицейского. Полагаете ли вы при написании сказок, забегая вперед, скажем, что все они завершаются хэппи-эндом, более на свой личный опыт, чем на фантазию?
Это первая сказка.
Да, первая сказка рассказывает о храбром полицейском Гонзике. В ее основе лежит подлинная история, о которой я узнал, будучи приглашенным на вручение наград лучшим полицейским Северной Моравии. В каждой сказке заложено определенное правило поведения. А сюжеты, ну, некоторые истории выдуманные, другие реальные, как сказка о домике, который расплакался, когда кто-то разрисовал его стену. Ну, к слову, о нашей судебной практике. Если такой художник повредил фасад и не располагает средствами для оплаты ремонта дома, он обязан собственными силами закрасить свой шедевр.
То свое дело до původнего ставу, то значит, замалуйте свои малювки.
Была ли у вас возможность узнать, как реагируют дети на полицейские сказки еще до завершения вами данного цикла?
После того, как я написал первые две или три сказки, мы разослали их еще в непричесанном виде и без иллюстраций с помощью полиции по детсадам и некоторым школам с просьбой, чтобы педагоги прочитали их детям в возрасте, ну, не старше второго класса. И учителя уже на второй день позвонили нам или написали мейлы о том, что такая инициатива имеет смысл, прося продолжить работу над сказками. По заказу учителей, например, возникла сказка о потерянном колечке, поясняющая детям, что нельзя присваивать себе найденную вещь.
То, что не нормально нехать себе найденную вещь.
Книгу сопровождает двойной аудиоальбом, где полицейские сказки читают сами полицейские и судьи. Вы также приняли участие в его записи. Кстати, все педагоги, насколько я слышала, одобряют, что к начитке привлекли именно мужчин. Дети восприняли такую режиссуру с большим энтузиазмом. Ведь мужских голосов, как и мужчин-педагогов, в чешских детсадах не найти.
Také jsem se zúčastnil. My jsme původně měli na mysli, že by bylo možná...
Да, участие принял. Первоначально мы подумывали задействовать медиально известных людей, но потом решили сделать все сами. Финансовую поддержку проекту предоставили власти Моравско-Силезского края. Иллюстрировала сказки профессиональная художница Шарка Ногова. Двойную же аудиокнигу мы выпустили потому, что взрослым иногда некогда читать детям. В качестве приложения к ней тематические раскраски и пексесо. Общественная организация ГУЛАГ СИЗЭТ, возглавляемая Степаном Чернушиком, в память обо всех жертвах сталинских репрессий с 2009 года создает в виртуальном пространстве онлайн-музей советского лагеря массового принудительного заключения и содержания ГУЛАГа. Основой для музея стали уникальные фотографии и находки, осуществленные волонтерами во время трех сибирских экспедиций.
Последняя экспедиция в Сибирь ваша закончилась 1,5 года назад. Именно в это время и началось, так сказать, создание этого виртуального музея ГУЛАГа. Изначальная мысль, в чем заключается этого музея? Что вас под это подталкивает?
Жертвами советских сталинских репрессий было и 25 тысяч чехословацких граждан. И это немало, это очень много. И здесь нету никакого ни одного памятника этим жертвам. Поэтому я думаю, что создание этого онлайн-музея является тоже как бы памятником нашим чехословацким жертвам советских репрессий. Но не только. Этот проект является и немного уникальным, потому что еще никто, даже никто из России не проводил документацию брошенных лагерей ГУЛАГа на основе таких современных технологий, как мы. То есть панорамная съемка и трехразмерная модель в компьютере, которую мы собираемся создать, где можно будет смотреть все разные предметы быта заключенных, где можно будет слушать воспоминания заключенных на разных языках из разных стран. и будет возможность просто посмотреть те места, где люди отбывали срок. Это не значит, что в России этим никто не занимается. В России существует очень хороший виртуальный музей ГУЛАГа, который создал Петербургский мемориал. С ним мы тоже сотрудничаем. Есть очень хороший музей ГУЛАГа в центре Москвы, с которым мы тоже сотрудничаем, и который как раз заинтересован тем, что мы делаем. И для своей новой экспозиции он нас просил использовать именно наши панорамные съемки из брошенных лагерей. Но никто пока не сделал такое точное измерение лагерей брошенных, как мы.
25 тысяч из Чехословакии. Кто это?
Это разные люди из разных времен. Это есть и чехи, которые попали еще на Украину, на Волынь в 19 веке. Они стали жертвами коллективизации, как и другие народы Советского Союза того времени. Есть там и энтузиасты, чехословацкие коммунисты, которые искали счастье в новой свободной стране. Они ушли добровольно в Советский Союз и в 30-е годы их репрессировали. Есть много людей, которые бежали перед нацистами и венгерскими фашистами, чтобы воевать против них. Они бежали в Советский Союз, но вместо того, чтобы их включить в армию, их арестовали за нелегальный переход границы и отправили в ГУЛАГ. Есть эмигранты русские и украинские, которые пришли в 20-30-е годы в Чехословакию, получили чехословацкое гражданство, но в 45-м году, сразу после освобождения от Чехословакии, их НКВД и СМЕРШ собрали и несколько сотен их отправили в Советский Союз, и чехословацкие власти ничего не сделали. Таких групп и людей очень много за все это время, с 17 по, скажем, 60-й год.
Я смотрел ваш виртуальный музей, понятно, что он еще не в том виде, в котором он должен быть, но я заметил одну вещь, что вы делаете некий скансен. Это не какой-то один конкретный лагерь, а это разные объекты с разных лагерей, которые в этом регионе находились.
Да, в этот момент это скорее такой виртуальный скансен, так как там мы провели документацию 17 брошенных лагерей, и они в разной степени сохраненности. Некоторых сохранились, например, вышки, других бараков там нет. В другом лагере, например, очень хорошем состоянии карцер, но вышек нету. В третьем лагере очень хорошо сохранился один барак для заключенных, и других бараков нет. Мы так на основе вот этих исследований как бы восстановили один такой типичный лагерь той территории, которую мы изучали. Это территория вдоль железной дороги Салихард-Игарка, которую строили в 50-е годы заключенные ГУЛАГа. Но то, что мы хотим сделать, это, во-первых, сделать полную трехразмерную реконструкцию такого лагеря, но одновременно и модели точных лагерей, которые мы изучили, показать, чем они отличались.
Сколько языковых версий вы предполагаете будет у вашего музея? Ну, в идеале, понятно, сейчас там, я заметил, на английский, польский, чешский, понятно, венгерский, русского там нет. Это вы не хотите конкурировать или...
Нет, мы, конечно, хотим, чтобы была русская версия. Это мне немного стыдно даже, что ей пока нет. Этот вопрос уже обсуждаем с партнерами в России, с организацией «Мемориал», что касается перевода на русский язык. И я надеюсь, что в ближайшее время появится и русский перевод.
Регион Моравии сегодня – это виноградники и лучшие отечественные вина Чехии. Но вот еще в 19-20 веках Моравия славилась производством шерстяных тканей, востребованных в столицах мировой моды. Об этой странице истории расскажет Ольга Васенкевич.
За Прагой.
Моравский Манчестер. Такое название получила столица Моравии – Брно – не случайно. Именно в этом городе сосредоточилась текстильная промышленность, делая город выдающимся центром индустриализации австро-венгерской монархии. Корни текстильной промышленности на этой территории уходят еще во времена Средневековья. Однако тогда речь шла о ремесленном производстве. В XVIII веке на смену ремесленному производству пришли мануфактуры – а с промышленным переворотом столица Моравии превратилась в одного из важнейших производителей текстиля в Австро-Венгрии.
Brno se začalo přezdívat Moravský Manchester už v 19. století, nebo lépe řečeno...
Brno стали называть Моравским Манчестером уже в 19 веке. Точнее, тогда его называли Манчестером Австрийским, потому что постепенно город превратился в главный центр шерстяной промышленности в Австро-Венгерской монархии. Там постепенно было основано несколько мануфактур. От первой государственной мануфактуры Йоганна Леопольда Кёфелера, появившейся в конце XVIII века, до самого сильного бума строительства предприятий в 1960-е годы, когда в Брно находилось более 80 фабрик по производству шерстяных тканей.
Рассказывает Андрея Бжезинова, одна из кураторов, проходящей в Моравской галерее в Брно, выставки «Брно. Моравский Манчестер. 250 лет. Столица текстильной промышленности». Владелец первой мануфактуры Кёфелер был способным менеджером и приглашал в Брно зарубежных специалистов, например, из Германии и Бельгии. Даже несмотря на то, что фабрика позднее закрылась, специалисты все равно остались там и основали новые предприятия. Так как мануфактуры специализировались на производстве шерстяных тканей, то материал для пряжи приобретался сначала в области Галиции, то есть сегодняшней территории Польши, Украины и России, а позднее овец-мериносов стали выращивать прямо в Моравии. И все же в конце XIX века предприятия перешли на импорт руна из Австралии и Новой Зеландии, поскольку австралийская шерсть считалась самой качественной. Интересен тот факт, что фабрики в Брно принадлежали преимущественно немецким и еврейским семьям.
В период расцвета текстильной промышленности в Брно появился целый ряд фабрик, и принадлежали они преимущественно немецким и еврейским семьям. Например, семья Офферманов владела огромной фабрикой, здание которой сегодня находится за главным вокзалом. Далее крупные заводы принадлежали семьям Стракош, Шоллер, Редлих, Лофбер, Тойбер и многим другим. Здесь работало более 80 фабрик, и чешских владельцев были единицы. Например, семьи Кляйн, Пшис, Главка, Гошек.
Продолжает Андрея Бжезинова. В первой трети 19-го столетия текстильная промышленность в Моравском регионе достигла такого размаха, что Брно стали называть Моравским Манчестером. Первоначально на предприятиях производились только чисто шерстяные ткани. Позднее ассортимент расширился на полушерстяные ткани с примесью хлопка или шелка.
Здесь производились преимущественно шерстяные ткани. Их доля составляла 90% от всей выпускаемой продукции. Главным образом это были ткани из пряжи для пошива пальто и теплой одежды, из чесанной пряжи для пошива мужских костюмов. Неотъемлемой частью при производстве тканей также является и пошив одежды. Так что со временем появилось несколько производителей готовой одежды, множество салонов моды и небольших ателье по пошиву одежды на заказ.
Очевидно, что расцвет механизированного производства наступил с промышленной революцией. Однако у истоков текстильной промышленности стоит производство мануфактурное, ручное. Первые предельные машины были созданы в Моравии с помощью ирландских и бельгийских механиков, поскольку местное население еще не имело понятия о том, как такие станки собираются. Впоследствии же в регионе возникают целые предприятия, специализирующиеся на производстве предельных машин, ткацких станков, оборудования для пропитки тканей. Кстати, схема для строительства самой первой предельной машины попала в Моравию, выражаясь современным языком, с помощью промышленного шпионажа.
Первый промышленный шпионаж имел место благодаря развитию брненской текстильной промышленности. Это произошло в 1801 году в Райце над Светавой, когда местный граф Хуго сам Райфершайт, еще будучи 20-летним юношей, решил отправиться в Англию, чтобы привезти новые предельные станки. Тогда на рубеже 18-19 веков в Брно было лишь ручное производство, которое которое далее уже не могло функционировать. В связи с этим граф и решил отправиться в Англию и нелегально заполучить планы для создания первых предельных машин. Дело удалось, и планы были переправлены на корабле в Моравию, где по ним создали первые предельные станки, необходимые для дальнейшего развития текстильной промышленности в Брно.
Текстильной выработки, которая была, конечно, нужна для дальнейшего развития вольнарства.
Периодом наивысшего расцвета текстильной промышленности в Брно считается вторая половина XIX века. В то время на территории столицы Моравии работали десятки фабрик, на которых было трудоустроено более 17 тысяч рабочих. Очень скоро слава о высоком качестве моравских шерстяных тканей достигла таких столиц мировой моды, как Лондон и Париж. Например, в Лондоне моравскую продукцию даже выдавали за английскую. Просто нашивалась бирка с информацией о том, что товар изготовлен в Англии.
Материалы экспортировались во все европейские страны. Главными потребителями, безусловно, были жители Австро-Венгерской монархии, но также страны Балканского полуострова, Турция, Нидерланды, Англия, Франция и также США и Южная Америка. Моравские текстильные производители находили покупателей по всему миру, и это были как клиенты, покупавшие роскошные дорогие ткани наивысшего качества, так и те, кто приобретал ткани попроще, как раз в Южной Америке. Из этих тканей шилась как штатская одежда, так и униформа для различных армий. Это было, как правило, классическое шерстяное сукно. Некоторые фабрики специализировались именно на производстве сукна для пошива униформы для австрийской армии, а также для армий Турции, Балканских стран и Египта.
Армаду, але таке про армаду земли Турецка, або Балкану, або и Египта.
Добавляет Андрея Бжезинова. Так как значительное количество тканей шло на экспорт, со временем производители стали ориентироваться на модные тренды Западной Европы. Например, с 30-х годов XIX века в моду вошла клетка, а брненские фабриканты научились оперативно реагировать на ориентацию клиентов на моду английскую или французскую. Подтверждением высокого качества продукции моравских текстильщиков является и то, что в 1851 году товары брненской текстильной промышленности получили высокую оценку на Всемирной выставке в Лондоне. Тем не менее, слава моравского Манчестера сегодня – дела давно минувших дней.
Угасание текстильной промышленности в Брно было постепенным. Периоды успеха можно было бы обозначить синусоидой. Были периоды наибольшего успеха, время наполеоновских войн, которое стало причиной роста числа фабрик в Брно. Это было связано с блокадой Англии, и брненские текстильщики быстро заняли нишу англичан. По окончании войн наступает период упадка. Так же, как и в период после основания Первой Чехословацкой Республики, фабрики столкнулись с тем, что их товары резко подскочили в цене, и целый ряд фабрик обанкротился. В период социализма работало два крупных предприятия – Вльнена и Мосилана, которые производили очень качественные ткани. Тем не менее, уже в период после Второй мировой войны большинство изначально частных предприятий обанкротилось, а в начале 1990-х годов период безумной приватизации стал окончательным крахом текстильной промышленности в Брно.
Это значило конечный заник вольнарского промысла в Брне.
Заключает Андрея Бжезинова. Единственной ныне работающей фабрикой по производству шерстяных тканей в Брно является построенное в конце 1980-х годов предприятие «Нова Мосилана» на окраине Брно. В 90-е годы ее приобрела итальянская группа «Марзотто», и по сей день она является функционирующим предприятием по производству шерстяных тканей, но уже под итальянской маркой. Выставка «Брно. Моравский Манчестер. 250 лет столицы текстильной промышленности» продлится в Моравской галерее в Брно до 12 апреля 2015 года. Она тематически поделена на несколько разделов, которые повествуют гостям не только о развитии текстильной промышленности в Моравском регионе, но и о том, какое влияние это оказало на изменения и формирование окружающего ландшафта в Брно.
Вот и все на сегодня. От имени Радио Прага с вами прощается Антон Каймаков.